21.07 в Москве. Добрый вечер. У микрофона Ольга Пучкова. Это программа «Суть событий». Сергей Пархоменко с сутью всевозможных событий с нами в прямом эфире «Эхо Москвы», в наших трансляциях в Ютьюбе, на канале «Эхо Москвы» основном и в Яндекс.Эфире. Все как обычно. Привет тебе, добрый вечер.
Привет, привет. Хорошо ли меня слышно?
Да, видно? Прекрасно тебя слышно. Прекрасно тебя видно. Да. Что?
Я по-прежнему из Америки говорю, да, это я просто предупреждаю тех, кто не понял.
Да, это важное обстоятельство, потому что Сергей Пархоменко действительно в Америке, и наши зрители, например, наших трансляций видят, что у него там просто над всей Америкой безоблачное небо, и светит солнце, и все это можно. Но если ты в Америке, давай рассказывай про Америку тогда вначале.
Ну а куда я денусь, да, раз я уже все равно здесь сижу, то давайте я все-таки буду продолжать вам рассказывать про американские выборы. Хотя я должен вам сказать, ну, я, конечно, тут посторонний человек, я сам в этом не участвую.
Сами вы не местные, да.
Смотрю за это, да, сам мы люди не местные, смотрим за этим, за всем, как-то как за жизнью какого-то удивительного заповедника. А, знаете, что я вам скажу? Парадоксальная вещь. Это что-то становится не очень интересно.
В смысле?
Потому что, ну как, я сам и все вокруг говорили про то, что вот если будут достаточно тесные результаты, а они получились тесные результаты голосования в некоторых ключевых штатах, там по выборщикам, по количеству штатов и так далее, все, конечно, с очень большим преимуществом в пользу Байдена и по общему количеству проголосовавших в национальном разрезе, все очень с большим преимуществом в пользу Байдена, но есть несколько штатов, где действительно разница очень небольшая. И все стали говорить, когда это выяснилось. И я тоже стал говорить, что сейчас будет ужас что. Сейчас вот мы погрузимся в ад всяких юридических разбирательств. Сейчас трамповская команда выкатит несметное количество исков, бесконечное количество каких-то сложных юридических тонкостей, разнообразных доказательств, и все это пойдет, будет подниматься вплоть до Верховного Совета.
Суда.
И будет ужас что, потому
Верховного
что...
Суда.
Суда, о, господи, суда, конечно, Верховного суда, извините, пожалуйста, надо пойти к доктору Фрейду записаться на прием. Вот, хотя, да, ихний Верховный суд, он, конечно, играет роль похожую на роль, которую играл Верховный совет в советское время. Решает все в последней инстанции. Шутка. Но ничего не произошло, потому что юридически это выглядит невероятно беспомощно. Это вот классический случай, когда мы думали, что он ого-го, а он чижика съел.
Он
все
это,
пришло.
Он это Трамп, ты имеешь в виду?
Он съел? Это Трамп. Ну, конечно, ну а кто будет лезть с, разнообразными юридическими исками для того, чтобы опровергнуть результаты выборов? Ну, не Байден же, который их выиграл, а Трамп, который оспаривает эту победу. И в результате это выглядит очень слабо. Потому что раздаются истошные вопли, произносятся совершенно невероятные, экзотические, какие-то, я бы сказал, вычурные, такие очень сложно сочиненные обвинения. Я сейчас скажу о некоторых из них. Но даже те, кто относится к этому сочувственно, ну, например, та часть прессы, которая всегда как бы шла за республиканской партией, за Трампом, и считалась, так сказать, их медийным ресурсом, ну, например, Fox News, там самые злобные и самые, казалось бы, протрамповские комментаторы говорят, послушайте, мы относимся к этому очень серьезно, мы это все очень уважаем, мы как-то, да, очень готовы это все выслушать, пожалуйста, приходите и расскажите, но нельзя ли хоть каких-нибудь доказательств? Нельзя ли хоть чего-нибудь, кроме вашего впечатления о том, что это так произошло? Между тем, значит, вот, ключевым словом на протяжении первых нескольких дней после выборов здесь, в Соединенных Штатах, было слово «пересчет». Сейчас мы будем организовывать пересчет в самых разных штатах, а именно в тех самых штатах, где решающими оказались голоса, пришедшие по почте. Есть разные правила в разных штатах, где раньше это рассматривается, где позже это рассматривается. И это имело значение, потому что произошел там сначала перекос в одну сторону, потом перекос в другую по мере расчетов. И в тех, например, штатах типа Пенсильвании, где голоса, пришедшие по почте, рассматривались в последнюю очередь, это произвело на многих сильное впечатление, что как-то они ложились спать в ночь после 3 ноября. И эту фразу, кстати, главный на сегодня юрист Трампа Руди Джулиани повторял уже много-много раз, что вот я лег спать в ночь после 3 ноября и был уверен, что Трамп выиграл, а потом проснулся утром, а оказалось, что ничего он не выиграл. От чего это произошло? От того, что вот напоследок вторым темпом стали считать вот эти самые почтовые голоса, а там, конечно, очень сильное преимущество демократов, ровно потому, что Трамп уговаривал долго и ввалил огромную кучу денег в то, чтобы уговорить всех своих сотрудников и своих сторонников не голосовать по почте, а голосовать только очно. Ну, он добился этого, да, у него это хорошо получилось. В результате почтовые голоса все в ту сторону. Ну вот. И вот, значит, давайте будем пересчитывать. Тем более, что власти разных штатов, вот тех самых штатов, к которым были обращены все, так сказать, взоры, ключевых в этой истории, это прежде всего Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Невада и Аризона. Вот там как бы решилось преимущество Байдена. Они все заявили, и об этом заявил, я говорил про это в предыдущей программе, об этом заявил национальный такой специально созданный орган, специальная такая, я бы сказал, спецслужба, которая существует в Соединенных Штатах, которая наблюдает за всем электронным порядком и корректностью всего, что связано с использованием интернета и разных коммуникационных систем на выборах. Это государственный орган, который был весь сформирован Трампом во время его сроков, и руководство было назначено Трампом, и, в общем, нет никаких оснований считать, что они там предвзято относятся почему-то именно к этой стороне, а отстаивают другую сторону. Они заявили о том, что эти выборы в электронном смысле были совершенно корректными, возможно, самыми корректными в истории Соединенных Штатов и самыми защищенными. Но главное, что есть бумажные бюллетени. Пожалуйста, если кто-то не верит, если кому-то хочется пересчитывать на бумаге, ради бога, пересчитывайте на бумаге, есть такая степень защиты. Есть такой способ установить окончательную истину. И вот, значит, речь пошла про эти самые пересчеты. И главное, что должны были пересчитывать, это штат Джорджия, который довольно неожиданно для многих здесь оказался на стороне Байдена, принес ему очень, очень важные голоса будущих выборщиков. И разница там была, ну, она была вполне убедительная, но не то чтобы очень большая. Она была почти 13 тысяч голосов. Там, если точно, вот я смотрю, 12 780. При том, что проголосовало там 5 миллионов человек. Большой штат, густонаселенный. И, ну вот они стали пересчитывать вручную бумажные бюллетени. При том, что надо сказать, что для этого даже не потребовалось никакого судебного решения. Не потребовалось ничего, вообще ничего добиваться. Потому что существует прямая автоматическая процедура. Если разница в голосах недостаточно велика и недостаточно убедительна, то следует вот этот самый автоматический пересчет. Пересчитали. Нашли 5 тысяч дополнительных голосов, которые были отвергнуты избирательными комиссиями. Что уже интересно, потому что трамповская идея была прямо противоположная. Что вот приняли к учету какое-то количество так называемых, как он это говорил, незаконных голосов, которые, конечно, нужно было аннулировать, которые, конечно, не имеют никакого отношения к справедливости. Вот нужно их из подсчета выбросить. Ручной пересчет показал, что все наоборот. Наоборот, есть еще голоса, которые надо учесть. 5000. Когда пересчитали все и соотношение в одну и в другую сторону, оно изменилось на 500 голосов. Вот раньше у Байдена было преимущество 12 780, а после пересчета оказалось 12 284. Это все, что добыл Байден при помощи этого пересчета.
Трамп больше, добыл.
Что добыл Трамп, конечно.
Да.
Больше никаких, так сказать, пересчетов в масштабе целого штата не предполагается. Вся борьба опустилась на уровень отдельных округов. Потому что сейчас предстоит некоторая техническая процедура. Она не предстоит, она идет полным ходом. Что избирательные комиссии вот этих отдельных округов, в некоторых штатах их многие десятки, в некоторых штатах всего несколько штук, зависит от плотности населения, от площади и так далее. Очень по-разному в разных штатах это устроено. Так вот, эти округа должны, избирательные комиссии в этих округах должны формально утвердить результаты выборов, потому что до сих пор, и никто с этим не спорит, про это истошно орут, надо сказать, сторонники Трампа, но они ломятся здесь в открытую дверь. На сегодня итоги выборов являются прогнозом выборов, прогнозом итогов.
Давай, подожди, давай паузу сделаем микроскопическую. Давай. Буквально минута у нас небольшой рекламы, и потом продолжим программу «Суть события» с Сергеем Пархоменко.
Реклама.
Основана на реальных материалах уголовного дела.
Туристическая группа пропала.
Сколько трупов нашли?
4 человека и палатка.
Они не собирались уходить из палатки? Поужинали, просто хотели спать, но кто-то или что-то...
Многосерийный художественный фильм «Перевал Дятлова». Ты узнаешь, как все было на premier.one.
Для лиц старше 18 лет.
Телеканал «Киносемья» представляет супергеройскую киновселенную «Люди Икс».
Добро пожаловать к нам.
Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Хью Джекман.
Проще с моей дороги.
Не пропусти захватывающую историю о людях, которые обладают нечеловеческими способностями.
Мы являемся свидетелями начала нового этапа человеческой эволюции.
На следующей неделе, с понедельника по пятницу в 18:40, на телеканале «Киносемья». Телеканал «Киносемья». Подключи оператора спутникового и кабельного телевидения. 16+.
И мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. Самое главное, Сергей Пархоменко вернулся к этому микрофону после короткой рекламной буквально минуты. Итак, ты остановился на том, что все теперь пошло в регионы.
Даже не в регионы, а пошло, я бы сказал, в районы. Округа. Штука в том, что то, что мы привычно называем результатами состоявшихся 3 ноября выборов, то, конечно, не официальный результат. И никто не собирается с этим спорить. Это медицинский факт. Это прогноз. Другое дело, что этот прогноз построен на очень серьезном анализе и на специально заранее выработанной процедуре, кто имеет право объявлять этот прогноз. Ну, в общем, есть несколько средств массовой информации. Главное из них – это американское информационное агентство AP, которому это было доверено, чтобы вот оно объявляло, что штат такой-то достался такому-то кандидату, а штат такой-то достался сякому-то кандидату. Разумеется, все это теперь должно быть утверждено официальным образом. И даже вот очень часто сторонники Трампа жалуются, например, на Твиттер, который снабжает разные, в частности, твиты самого Трампа, который заявляет: я выиграл с большим преимуществом, у меня все украли, меня все обманули и так далее. Снабжает такой припиской, что официальные трактовки результатов выборов другие. И вот эти люди, которые возмущаются, говорят: какие еще официальные трактовки? Это что, официальный результат? Официального результата еще нет. Вот есть разница между словами «официальный результат» и словами «официальная трактовка». Потому что если вы кликните на эту надпись «официальная трактовка другая», вы увидите, что там написано: имеется прогноз агентства EP такой-то, Байден объявлен, Байден прогнозируется как победитель там, в таком-то штате, на такой-то территории или в стране в целом и так далее. И вот надо сказать, что средства массовой информации очень аккуратно за этим следят здесь, за тем, чтобы присутствовало вот это слово «прогнозируется». Так вот, для того, чтобы избавиться от этого слова, предстоит последовательно сначала на уровне вот, округов, а потом на уровне штатов формально утвердить эти результаты. И вся борьба Трампа и его штаба сегодня сыпалась вниз, вот на этот уровень, на тот, чтобы в каких-то округах затормозить, заблокировать официальное признание выборов. У них есть на сегодня ровно один успех на всей территории Соединенных Штатов. И это один округ в штате Мичиган, который проявил некоторое замешательство с этой с этим утверждением. И то, это именно замешательство. Там из, по-моему, 5 членов комиссии, двое, по-моему, заявили о том, что они не подтверждают и отказываются утвердить эти результаты, но после того, как поднялась огромная общественная дискуссия на эту тему, и там им пригрозили судом и так далее, они взяли свои слова обратно, и в результате результаты эти там были утверждены, все в порядке. Что касается судебных дел, то с ними не выходит ровно ничего. Основная борьба вот на судебном уровне развернулась сегодня в штате Пенсильвания. Это очень крупный штат, принесший Байдену много голосов. И выигрыш его там убедительный, с большой разницей, с большим преимуществом. Там было больше 58 тысяч. Надо сказать, что дистанцию пришлось преодолеть большую, потому что действительно был момент, когда Байден очень сильно там отставал. И это, конечно, на всех произвело сильное впечатление, что там отставание было в какой-то момент даже порядка 600 тысяч голосов. И в результате вот все это было отыграно, и даже появилось преимущество. И вот, собственно, борьба юридическая идет за то, чтобы просто объявить выборы в Пенсильвании недействительными. На одном уровне, в одной судебной инстанции этот иск был уже отклонен. Сейчас он перешел в более высокую судебную инстанцию штата. Перспективы его оцениваются как крайне сомнительные, потому что все, что предъявляется в качестве мотива, это история про то, что наблюдатели на некоторых избирательных участках были слишком далеко расположены от непосредственно людей, которые вот считали бюллетени. И поэтому наблюдатели могли видеть, как происходит подсчет, но не могли видеть, как проголосовано в каждом конкретном бюллетене. И вот суд первой инстанции решил, что вообще наблюдатели и не должны особенно это видеть. Им важно наблюдать, чтобы не было вбросов каких-то посторонних бюллетеней, чтобы все бюллетени были посчитаны и так далее. А что вот этот, в этом конкретном бюллетене галочка стоит здесь, а в том конкретном бюллетене галочка стоит там, они, в общем, особенно видеть и не должны, и это не нарушает прав избирателей. И сейчас окружной судья по имени Мэтью Бран, все Соединенные Штаты теперь знают его имя, сказал, что фактически требование аннулировать выборы в Пенсильвании, это требование, как он сказал, по сути, вы просите этот суд признать недействительными 6,8 миллиона голосов, тем самым лишив избирательных прав каждого избирателя в Содружестве. Ну, Содружество – это официальное наименование штата Пенсильвания. Он вот формально так себя определяет. «Можете ли вы сказать, – спросил этот самый Бран у представителей Трампа, – чем вообще можно оправдать такой результат?» Вот это на сегодня основная юридическая тяжба, за которой следит Америка. При этом надо сказать, что даже если случится что-то невероятное, и Трамп ее выиграет, ему не хватит этих голосов в Пенсильвании, даже если они перейдут как бы из рук в руки, ему не хватит этих голосов в Пенсильвании для того, чтобы изменить результаты выборов в целом. Но, тем не менее, это, конечно, очень важная была бы вещь, потому что это большой штат, действительно, 6 с лишним, почти 7 миллионов голосов избирателей там было собрано, и это, что называется, не баранчик. Тем временем происходит совершенно фантастические обвинения. Произошла вчера по здешнему времени, по вашему позавчера, пресс-конференция, в которой принял участие Джулиани, который самый главный юридический советник Трампа на сегодня, и второй адвокат по имени Синди Пауэлл. Она известна тем, что она была защитником генерала Флинна. Помните, был такой важный советник Трампа, который был обвинен в том, что он как-то слишком тесно сотрудничал с российскими дипломатами и российским посольством. И потерял на этом месте свое место важного трамповского советника. Так вот, она, вот эта самая адвокат Синди Пауэлл, которая была как бы главным голосом на этой пресс-конференции, сказала, что я думаю, мы обнаружим, что за Трампа проголосовало не меньше 80 миллионов голосов. Это очень смелое предположение, если иметь в виду ныне зарегистрированные результаты, которые меньше 75 в его случае. И они заявили о том, что будто бы главное, что произошло на этих выборах, это то, что была применена электронная система, внутрь которой вмонтирована способность управления ею извне, с тем, чтобы она переворачивала голоса. И это коснулось сотен тысяч избирателей в разных штатах, будто бы. И что можно было запустить алгоритм, это цитата, который, вероятно, работал по всей стране, чтобы отобрать определенный процент голосов у президента Трампа и передать их президенту Байдену, который, возможно, никогда бы не обнаружили, если бы вот не бдительность его сторонников. И в этом виноваты самые поразительные силы. Во-первых, в этом виноват фонд Клинтонов, разумеется. Во-вторых, фонд Сороса.
Ну, как опять знаете, фонд Сороса?
Да, да, фонд Сороса, как известно, является наместником всех рептилоидов на Земле. Раньше были Ротшильды, теперь вот, значит, Сорос, а также Куба, Китай и Уго Чавес. И вот в этот момент произошло некоторое замешательство в, так сказать, протрамповской прессе, когда они сказали, послушайте, докажите хоть что-нибудь. Ну, это все-таки так невозможно. И один из наиболее авторитетных и популярных здесь ведущих телеканала Fox News просто гонялся за, по его собственному признанию, он сказал об этом в эфире, что они пытались достать эту Синди Пауэлл, предлагая ей час в прямом эфире, для того, чтобы она пришла и объяснила, что в точности она имеет в виду. И есть ли у них в руках какие-нибудь доказательства по этому поводу. И она сначала просто отказывалась с ним говорить, а потом заявила о том, что она сама разговаривать с ним не будет и запретила своим сотрудникам принимать его телефонные звонки, ну, от его имени с этого самого Фокса. Параллельно происходит еще одна история, которая, на мой взгляд, просто демонстрирует некоторый градус безумия, который вокруг этого всего образовался. Значит, обнаружена будто бы некая компания под названием Cytl, которая, это аббревиатура, которая занимается разработкой всякого софтвера, всякого программного обеспечения, связанного с выборами.
Полминуты осталось до перерыва.
Да-да-да, мы продолжим во второй половине, пока эти полминуты. Будто бы эта компания выкачала всю информацию о голосованиях на всех участках в Соединенных Штатах Америки на своих серверах, расположенных в Германии, во Франкфурте. А сама эта компания испанская. И вот они выкачали... Что-то знакомое, правда?
Да, вот да, прямо до слез.
Страны. Я где-то это слышал. Угу. Как же они быстро учатся у Путина? Это поразительная совершенно история. У них тоже, оказывается, есть проблемы с серверами, которые не там расположены. Значит, они выкачали будто бы всю эту информацию на сервере во Франкфурте для того, чтобы там этим манипулировать. И да, американская армия взяла штурмом их офис во Франкфурте, об этом просто еще никому не известно, только сторонникам Трампа, взяла штурмом офис во Франкфурте для того, чтобы взять под контроль эти серверы.
На этом, все, на этом мы останавливаемся. Да, не сбивай, пожалуйста, впечатление, которое ты произвел на нас. Продолжим против после новостей. Это программа «Суть событий».
Дополнительного разрешения не требуется.
21:34 московское время. Мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. Сутью событий Сергей Пархоменко, который находится в Америке и уже всю первую половину программы нашей рассказывал нам про Америку. И даже не уложился все равно.
Да, не уложился, потому что существует тут и развивается совершенно фантастическая детективная история про софтверную компанию Cytl, которая будто бы утащила все электронные результаты американских выборов на свой сервер во Франкфурт, в Германии, и вот там осуществляла с ними свои злодейские манипуляции, о чем, надо сказать, на полном серьезе рассказывают представители Трампа, и это буквально обсуждается, ну, я чуть не сказал всей страной, это обсуждается половиной страны. Вот в чем дело. Потому что шутки шутками, но десятки миллионов людей жуют эту историю про то, как американская армия, теперь это вот последняя новость из этого детектива, как американская армия, имеются точные, надежные сведения по этому поводу. Один из конгрессменов об этом говорил, между прочим, серьезный человек, взяла штурмом офис этой компании во Франкфурте для того, чтобы спасти эти электронные сведения о выборах в Соединенных Штатах и защитить их от дальнейших манипуляций. Какие-то 11, 12, 15 друзей Оушена, вот примерно уже на таком уровне. Между тем, эта компания реально существующая и являющаяся филиалом очень большой, очень уважаемой американской компании под названием Paragon Group. Эта компания сообщает о том, что для начала у нее нет никакого офиса во Франкфурте. А главное, что она не занимается ничем, что было бы связано, собственно, с голосованием и с определением результатов. Она делает программное обеспечение для всяких вспомогательных процессов, связанных с выборами. Например, она делает красивое программное обеспечение, чтобы демонстрировать красивые картинки, диаграммы и графики во время, собственно, когда подсчитываются голоса. То, что мы видим в интернете, то, что мы видим в разных газетах и журналах, вот, значит, красивые изображения, демонстрирующие, как идут дела у того или иного кандидата, это вот, да, делает эта компания. Она делает программы для обучения избирателей, для объяснения им, как, собственно, устроен законный процесс голосования. Она делает программы для сотрудников избирательных участков. Опять-таки, обучающие программы, которые в разных штатах по-разному объясняют им, каковы их обязанности и какова процедура подсчета. И, наконец, последнее, что она делает программу для учета, который используется при рассылке бюллетеней, пустых бюллетеней, избирателям американским, которые расположены за рубежом, или тем избирателям, которые заранее заявили, что они хотели бы проголосовать по почте. Вот четыре вещи, которые они делают, но не имеют никакого отношения ни к каким подсчетам, ни к какому определению результатов, ни к какому выяснению, кто выиграл, проиграл, победил, не победил. Это совершенно не их история. Но это бесконечно обсуждается здесь. Это является предметом важнейших дискуссий, нескончаемых каких-то баталий и в интернете, и в офлайне, здесь в Америке. И вот что я вам скажу. Знаете что? Это неинтересно. Неинтересно политически, неинтересно по существу. Я это видел в России на уровне пригожинских кампаний информационных. Я это вижу в России на уровне разнообразного какого-то дешевого ольгинского фейка. Когда они влезают и рассказывают, что все подтасовано электронным образом, все выведено, вынесено, все уведено на сервера в иностранных юрисдикциях. Эту всю чушь я уже слыхал где-то. Я хотел бы юридических разбирательств. Я вообще с большим уважением относился и отношусь к американской избирательной системе. Где доказательства правовые? Где серьезные адвокаты? Где процессы? Где это все, чего мы ждали? С таким трепетом и ужасом. Сейчас будет кошмар, пойдут суды. Никто не пошел ни в какие суды. Все происходит на уровне трепа в телевизоре и больше ничего. Ну, единственная хорошая новость во всей этой истории заключается в том, что 8 декабря 2020 года произойдет бой часов и наступит крайний срок разрешения всех этих избирательных споров. И я очень надеюсь, тут я уже надеюсь, хотя я не являюсь участникам американских выборов, но мне, как любому жителю Земли, важно, что произойдет с властью в Соединенных Штатах, потому что на сегодня это крупнейшая в мире страна по своему вкладу в мировую экономику, и, соответственно, президент Соединенных Штатов, наиболее влиятельный в мире политик, хоть ты тресни, ничего невозможно с этим сделать. И вот 8 декабря 2020 года споры закончатся, и останется только формальная процедура вот с выборщиками, с их голосованием, с пересылкой результатов их голосования. И, соответственно, 20 января тот, кто в результате этой формальной процедуры, еще раз подчеркиваю, будет объявлен президентом Соединенных Штатов, водворится в Белый дом. Так что у этого всего есть конец. Этот конец близок, мы его скоро увидим. Ну вот, уйдемте от американских выборов.
Наши слушатели и зрители тоже говорят тебе, уйдемте, и давайте придемте на родину. Давайте, придемте.
Я не понимаю, у меня больше времени. Две вещи, про которые я хотел говорить еще в этой программе. Обе они так или иначе связаны с законодательными инициативами, которые мы увидели в Российской Государственной Думе в последние дни. Об этом немножко говорил Григорий Юдин только что в предыдущем часе, но я все-таки вернусь к этой теме с некоторыми подробностями. Значит, одна история – это история про иностранных агентов. Это продолжение создания в России режима я бы сказал, режима невозможности. Режима, в котором не существовала бы никакая гражданская активность, особенно оформленная в виде каких-нибудь некоммерческих, неправительственных организаций. С 2012 года идет борьба российского государства за это. За то, чтобы единственным источником какой бы то ни было осмысленной деятельности граждан Российской Федерации было бы само государство. Если вы хотите что-нибудь делать, придите к нам, попросите у нас разрешение. Мы вам это разрешение, может быть, дадим, может быть, не дадим. Мы вам дадим руководящие инструкции. Мы вам дадим денег на это. Никакого другого источника денег не существует. И мы будем, так сказать, возглавлять этот процесс. На нынешнем этапе речь зашла о том, чтобы физическими лицами были бы признаны люди, которые получают деньги из-за рубежа и при этом ведут политическую деятельность. До сих пор вот этот мотив физических лиц иностранных агентов был связан только с медиа. Был связан только с информацией. Только вот сообщая что-то, как написано в законе, неопределенному кругу лиц, то есть будучи журналистом или блогером, или писателем, или оратором, я не знаю, на улице или еще кем-нибудь, только сообщая что-нибудь, ты рисковал сделаться физическим лицом иностранным агентом. Этот закон был принят в конце минувшего 2019 года. Он вступил в силу, по-моему, в феврале 2020 года. И пока, насколько я знаю, нет ни одного случая его применения. Он спит. Он ждет своего часа. И в тот момент, когда будет принято политическое решение, наконец, на ком-то этот закон применить, не извольте сомневаться, этот закон будет применен, и это будет касаться, почему-то многие думают, что это связано с тем, что вот человек должен обязательно сотрудничать с каким-то формально существующим средством массовой информации, которое признано иностранным агентом. Ну, я не знаю, там, с Радио Свободы, с Голосом Америки или с чем-нибудь вроде этого. Ничего подобного. Достаточно двух таблеток, что называется, достаточно двух обстоятельств. Первое, вы что-то вещаете любым способом, вы кому-то что-то сообщаете, что-то пишете, что-то публикуете и так далее. И второе, у вас есть иностранный доход, какой-нибудь, любого размера, $1, 20 центов, 100 рублей, пришедших из-за границы, любым способом, по любому поводу, сейчас, в прошлом, когда угодно, по договору, без договора, кто-то вам подарил, не имеет значения. Вот если в вас совпадают два эти обстоятельства, вы готовы к тому, чтобы сделаться физическим лицом иностранным агентом. Теперь то же самое будет происходить, как утверждают авторы этого законопроекта. Нет никаких оснований сомневаться в том, что он будет принят. Это будет относиться к людям, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа. Ключевая история, тут мы с вами должны вернуться на несколько лет назад. Ключевая история – это слова «политическая деятельность». А что такое в российском понимании политическая деятельность? В апреле 2014 года было решение Конституционного суда, которое отвечало на этот вопрос. Там была жалоба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Если я правильно помню, это был еще Лукин, который подавал эту жалобу. Еще даже не Памфилова, которая зарядилась на его место в 2014 году тоже. Жалоба уполномоченного по правам человека была организация в Костроме, я ее по случайности хорошо знаю, действительно замечательная, очень хороший такой Костромской центр поддержки общественных инициатив и группа еще некоторых физических лиц, которые потребовали, чтобы им разъяснили, что такое политическая деятельность. И они получили это разъяснение, и уже в мае 2014 года на основании этого разъяснения иностранными агентами был признан Мемориал, был признан Голос, который занимается выборами, и две юридических организации, очень известных, авторитетных и очень действенных, одна называлась «Юристы за конституционные права», и другая называлась «Общественный вердикт». Штука заключается в том, что во всем мире политическая деятельность – вещь совершенно определенная. Это когда человек добивается власти. Он добивается для себя какого-то поста, какого-то места, с которого он может принимать политические решения. Ну, грубо говоря, он участвует в выборах. Вот, собственно, и все. В России это совершенно не так. В России мы можем с вами заглянуть в закон об общественных организациях. Единственный закон на сегодня, который регулирует этот вопрос, вопрос о политической деятельности, это, кстати, отдельная интересная история. Каким образом деятельность отдельных физических лиц вы собираетесь регулировать при помощи закона об общественных организациях, где про это что-то сказано. Ну окей, российское законодательство, оно умеет и так. Так вот, в этом самом законе о некоммерческих организациях в него несколько раз по этому поводу вносились разные поправки. В последний раз это было в июне 2016 года. Есть довольно подробное это описание. Что такое политическая деятельность? Так вот, политическая деятельность – это все, что имеет значение. Это все, что может каким-то образом, как сказано в этом законе, оказать влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления на их решения и действия. Причем в законе сказано, что среди прочего речь идет, например, и об высказывании мнений по этому поводу. То есть, чем бы вы ни занимались, что может привлечь какое-нибудь общественное внимание? Вы занимаетесь экологией, вы занимаетесь, я не знаю, образованием, вы занимаетесь правами человека, вы занимаетесь правами каких-то меньшинств, вы занимаетесь правами религиозных групп, чего угодно. Если это кому-то интересно, если это может каким-то образом повлиять потом на принятие каких-нибудь политических решений, значит, вы занимаетесь политической деятельностью. А теперь давайте вернемся вот к этой свежей, свежему законопроекту, который появился на прошлой неделе. Значит, иностранными агентами, физическими лицами, занимающимися политической деятельностью, могут быть признаны любые люди. То есть, если я считаю, что не должно быть, я не знаю, дискриминации мусульман по сравнению с христианами, если я считаю, что права мужчин и женщин равны, если я считаю, что люди должны иметь доступ к высококачественному образованию и говорю об этом вслух, это интересные темы. Они могут заинтересовать некоторое количество людей. А если они заинтересуют какое-то количество людей, может быть, они даже повлияют на принятие каких-нибудь решений. Так вот, если я это считаю и говорю об этом, значит, я занимаюсь политической деятельностью, и меня за сам факт этого можно признать иностранным агентом. Просто потому, что я отстаиваю права одних граждан Российской Федерации в сравнении с правами других граждан Российской Федерации. Это вообще не имеет отношения ни к какой международной активности, ни к какой международной деятельности. Единственное, что при этом еще должно быть, вторая таблетка, которую я должен при этом проглотить, у меня должен быть какой-нибудь зарубежный доход. Неважно какой. Я могу опубликовать статью в газете «Нью-Йорк Таймс». Я могу, я не знаю, прочесть лекцию в университете и получить за нее какие-то деньги. Я могу получить подарок от дяди, который живет, не знаю где, в Иордании, в Саудовской Аравии. Я могу все что угодно, любые 3 копейки могут прийти ко мне. Вот я, например, вот вам, пожалуйста, я делаю, как некоторые, может быть, знают, подкаст. Да-да, не смейся, я его сейчас порекламирую и в связи с этим тоже. Подкаст про гастрономическую историю, про историю еды. Люди, которым нравится этот подкаст и которые хотят поддержать этот подкаст, могут подписаться на специальной системе Patreon и там вносить некоторые взносы на поддержку этого моего подкаста. Ежемесячно они могут подписаться. Плачу $3 каждый месяц. Зато каждый месяц. $5, $7, $10, $1. Это международная система. Она действует по всему миру.
Ну, все.
Когда я эти деньги себе выгребаю оттуда, которые пришли в результате очередного месяца, я их получаю на счет в российском банке из-за границы, разумеется, от этого самого Патреона. Все, я иностранный агент. Хотя я получил эти деньги совершенно за другое, за историю еды. И за то, чтобы я продолжал делать подкасты про историю еды. Этого совершенно достаточно. Так что я стою, по-моему, первым в очереди для получения этого статуса, потому что, я разговариваю про вещи, которые кого-то интересуют, мы можем это заключить просто из количества прослушивания этой программы и просмотров нашей трансляции в YouTube, значит, кому-то это интересно, раз люди смотрят. И Б, у меня есть деньги, полученные за гастрономический подкаст. Большое спасибо, до свидания. Вот одна история, и она будет принята. И это еще один инструмент для давления на граждан России. Я должен сказать, что я знаю, что будет следующее. На этом пути, на этой тропе. Следующим будет ярлык иностранного агента для вообще удивительной вещи. Для гражданских организаций, не являющихся организациями. Вот таких, как Диссернет, например. Которые просто сеть, просто сообщество, содружество людей, отдельных людей, которые сидят каждый в своем доме или на работе и делают какую-то общую работу. Таких организаций есть несколько. Организаций без организаций, которые никогда не регистрировались, у которых нет, не знаю, ни штаба, ни офиса, ни директора, ни печати, ни банковского счета. Чаще всего у них нет вообще никаких расходов внутри себя. Потому что они существуют на волонтерской основе. И это вот некоторая связь людей. Значит, вот эта связь людей, эта сеть людей, может быть, в какой-то момент объявлены иностранным агентом. Как они собираются это технически применять, я не знаю. А это не важно. Ведь это же повод для того, чтобы выпилить болгарки дверь. Чтобы прийти и сказать, вы назначены иностранным агентом, вы не выполнили требования, предъявляемые к иностранным агентам. Выполнимы они, невыполнимы. Там, например, есть вопрос о финансовой отчетности, требования к иностранному агенту. Как будет финансово отчитываться организация, которой не существует? У нее нет банковского счета. Она не ведет никаких финансовых операций. Но она должна будет финансово отчитаться, тем не менее, об этом. О том, о чем не существует. Иначе мы выпилим дверь и придем к вам с обыском. А в этой системе, в такого рода государствах, как то, в которое превращается сегодня Россия, это важнейшая возможность мучить людей путем процедуры. Не наказывая их, а как бы проверяя их на предмет их принадлежности к этому наказанию. На предмет того, можно ли наказание к ним применить. Это еще неизвестно, еще никого ни в чем не обвинили. Но уже мучают допросами, обысками, ограничениями, подписками о невыезде, тем, что роются в телефонах, в компьютерах, в бумагах, в переписке и так далее. Процедура здесь гораздо важнее допустимого результата. И, наконец, последний сюжет. У меня есть еще буквально 3-4 минуты, я поговорю про него. Еще одна законодательная инициатива. Это поправки к закону об образовании. Там есть серьезная вещь, которую все заметили. Это история о том, что просветительская деятельность становится теперь тоже по этой законодательной инициативе, становится предметом регулирования государственного законодательства, а следовательно государственных органов. Теперь Министерство образования будет регулировать просветительскую деятельность. До сих пор существовало довольно отчетливое разделение образовательной деятельности, и закон называется об образовании, и просветительской. И даже этих слов про просветительскую деятельность не было в этом законе. Только этими поправками они туда вводятся. Что это означает? Это еще один вид цензуры. Вот я несколько лет был главным редактором журнала «Вокруг света», старейшего российского просветительского журнала, который ставил перед собой эти задачи, который много раз говорил, нет, мы не туристическое агентство, мы не журнал про путешествия. Мы просветительский журнал, который пишет о науке, об образовании, об экономике, о политике в некоторых случаях, об искусстве, о гастрономии, и в том числе и о разных странах, и об истории, об этнографии, о чем только нет. Мы просвещаем людей во множестве разных поводов. Или, например, существует, слава богу, в России отросшая на протяжении последних нескольких лет довольно мощная индустрия научно-популярной литературы. Вручается премия под названием «Просветитель» за лучшее произведение в области вот этой вот просветительской литературы. Литература, которая рассказывает о современных достижениях науки, о современном взгляде на мир, о том, как научное мировоззрение отличается от антинаучного и так далее, и так далее. Вот вся эта деятельность теперь становится предметом регулирования закона об образовании и, следовательно, Министерства образования или других органов, которые государство пожелает учредить на этом направлении. Здесь нам с вами, видимо, придется вспомнить про слово «главлит». Помните? Не помните, что это такое? Наверняка не помните. А я помню. Это, собственно, тот комитет, который в советское время занимался литованием, так это деликатно называлось, не цензурированием, а литованием. То есть проставлением штампов о разрешении всего, что публиковалось в Советском Союзе. Вот опять же, я в советское время работал в замечательном журнале «Театр», и я помню, что был такой этап нашего производства. Сначала мы делали журнал, весь номер, а потом один из заместителей главного редактора брал его в бумажном виде, в папочке, под мышку, и ехал в лит. И осуществлял там литование. И возвращался со штампами. Разрешено, разрешено. А что-то могло бы быть и не разрешено. И он специально думал об этом и беспокоился. Там, вот это место могут не пропустить. Вот давайте мы вот здесь заменим. Чем мы будем их дразнить? Вот так это будет выглядеть, по всей видимости, если этот закон будет принят, а он будет принят. Это будет выглядеть с просветительской, научно-популярной деятельностью Российской Федерации. Но в этом законопроекте есть еще одна статья, на которую обратили гораздо меньше внимания. А зря. Там есть статья о том, предлагается, что любая деятельность любого образовательного учреждения, предусмотренная частью 3 статьи 105 закона об образовании, осуществляется при наличии заключения федерального органа исполнительной власти. То есть, опять-таки, по разрешению, по вот этому самому литу от Министерства образования. Ужасно интересно, а что такое часть 3 статьи 105 закона об образовании? Знаете, что это такое? Это международное сотрудничество. Это все формы международного сотрудничества, которые до сих пор были прерогативой самого образовательного учреждения. Организации, входящие в систему образования, гласит сейчас закон об образовании, принимают участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных настоящим федеральным законом и иными нормативными правовыми актами. И дальше там перечисляется все. Студенческие обмены, приглашение преподавателей, совместные исследовательские программы, стипендии за рубежом. Вот это все до сих пор в соответствии с законом. Да, в соответствии с законом. В России есть много разных законов, которые допускают допустимую деятельность и не допускают недопустимую. И законы, которые наказывают за дискриминацию, за пропаганду насилия, за самые разнообразные неприятные вещи, которые теоретически могут встретиться в образовательном процессе. Есть эти законы, их много, включая Уголовный кодекс. Так вот, до сих пор это была прерогатива самого учебного учреждения, а с принятием этой поправки это становится прерогативой государства. И теперь любая образовательная программа должна быть сначала утверждена, любой способ сотрудничества, любое приглашение любого профессора, любая отправка любого студента, любая совместная исследовательская работа сначала должна быть утверждена в Министерстве образования. А теперь давайте вспомним в оставшиеся мне секунды тот дикий скандал, который произошел несколько недель тому назад вокруг российского РАНХИКСа, Академии народного хозяйства и государственной службы при правительстве России. Когда, вы помните, некий прокурор самочинно по своей собственной инициативе направил туда отвратительный, совершенно чудовищный, истерический документ о том, что они должны отчитываться о своем...
Да, да, но это другая история. Давай вспомним, может это быть, в следующий раз самое... об этом. Это Сергей Парховенко с программой «И сутью событий».
Счастливо.